человеком следует быть. Сказала Портман. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. На севере Ливии идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. А в России разгорался скандал в связи с ливийскими событиями. Вокруг записи в личном блоге одного из ведущих идеологов прокремлевского движения «Наши». В Химках новые провокации против лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. И сегодня в Московском городском суде продолжается рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Вот такие темы, а кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Ливия вторую неделю остается фактически неуправляемой. За время столкновений противников и сторонников Муаммара Каддафи погибли, по разным данным, от 600 до 2000 человек. Около 4000 получили ранения. Против участников антиправительственных выступлений, которые требуют отставки Каддафи, применялась боевая авиация и тяжелая артиллерия. Мировое сообщество призывает власти Ливии немедленно прекратить кровопролитие. Между тем, в России разгорелся скандал вокруг записи в личном блоге одного из ведущих идеологов прокремлевского движения «Наши», главы его православного направления Бориса Якименко. Брат лидера Росмолодежи Василия Якименко, Борис Якименко, заявил, что поддерживает ливийского лидера в борьбе, как он выразился, с провокаторами и террористами. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Статью о событиях в Ливии под названием «Верный путь» Борис Якименко опубликовал 21 февраля в своем личном блоге. Он, в частности, написал: «Лидер Ливии, полковник Муаммар Каддафи, показал всему миру, как нужно обходиться с провокаторами, которые стремятся к перевороту, к дестабилизации и гражданской войне. Он начал их уничтожать ракетами и всем, что есть в его распоряжении. И это самый верный путь к прекращению применения американских революционных технологий. Молодец, полковник Каддафи, всем бы так». Конец цитаты. Молодой политик, представитель оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин в интервью «Радио Свобода» так прокомментировал это заявление Якименко.
Я думаю, что на Якименко должны в первую очередь реагировать две категории государственных служащих. Это в первую очередь врачи-психиатры, потому что в здравом уме, мне кажется, писать такие вещи нормальный человек не станет. Ну, просто призывать мирных демонстрантов там расстреливать ракетами, бомбить. Такие вещи публично может говорить только человек психически нездоровый. Вторая категория госслужащих, которые должны заинтересоваться высказываниями Якименко, это прокуратура, следователи прокуратуры. У нас при Путине появилась статья об экстремизме. Вот то, что написал Якименко, просто идеально подпадает под статью об экстремизме. Человек фактически призывает уничтожать других людей. Публично это делает. Все, что он наговорил, тянет на несколько лет тюремного заключения. Другая, просто 282-я статья о разжигании розни у нас, как правило, используют против представителей политической оппозиции. А вот когда под крылом государства появляются фактически экстремистские кремлевские молодежные группировки, прокуратура молчит, никакого интереса к ним не проявляет. На мой взгляд, вообще поддерживать кровавых диктаторов – это стыдно. И никакие соображения экономического и политического характера не могут оправдать внимание и рукопожатие с диктаторами, которые уничтожают свой народ. Ну, просто с людоедами неприлично иметь дело.
Это был оппозиционный политик Илья Яшин. Но не только оппозиционеры были возмущены заявлением идеолога «Наших». Помощник президента России Аркадий Дворкович в ответ на высказывание Якименко написал в своем интернет-блоге: «Нет приличных слов по этому поводу». Не совпало мнение Бориса Якименко и с оценкой действий Каддафи российского лидера Дмитрия Медведева. Президент России осудил применение властями Ливии силы против мирных граждан. После этого глава православного направления движения «Наши» написал другую статью, в которой подчеркнул, что президент, по сути, призывает отделять мирных граждан от тех, кто воюет собственной страной и руководителем страны при поддержке внешних сил. И это правильно. Конец цитаты. В Тунисе, Египте, Ливии и других странах, переживших за последние два месяца волнения, все начиналось с уличных выступлений против правящих сил. В России выступления такой тематики проходят регулярно. Мы обратились к постоянным организаторам и участникам оппозиционных митингов с просьбой оценить вероятность ливийского сценария в России. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов считает, что смена режима под давлением народных масс – это элемент цивилизованного развития тоталитарных обществ, и Россия, которая так и не построила настоящую демократию, рискует пережить очередную революцию.
Цивилизационным центром у нас на планете, безусловно, последние там полтысячи лет является Европа, да, и Россия испокон веков была такой периферией Европы. Ну, то же самое можно сказать и о странах Северной Африки. Даже революция 17-го года Россию не спасла, потому что, по сути, власть у нас все равно осталась насильственной, и все проблемы решались насилием и пренебрежением к человеку. К урнам пойти нельзя. Ни в Египте нельзя было пойти к урнам и сменить власть, ни в России сейчас это невозможно. Сейчас уже ржавые революции ленинского типа, солдаты-матросы тулупы, стрельба там, это уже дорого обходится слишком нашей планете. Поэтому вот цветные революции – это самое современное, что можно придумать.
Рассказывал представитель коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева надеется, что в России до революции дело не дойдет, если удастся добиться работоспособности от избирательной системы.
Я думаю, что в Египте, в Алжире, в Ливии, если бы спросили за неделю до начала событий активистов этих стран, то они бы тоже сказали, мы не знаем. Такие вещи происходят спонтанно. Мы очень большая страна, и если у нас что-то случается в нескольких городах, это не значит, что случилось во всей стране. Поэтому вот так, чтобы вся страна вспыхнула в одночасье, мне кажется, невозможно. С другой стороны, я каждый раз говорю, что в феврале 17-го года эти женщины, которые стояли в очереди за хлебом и, не дождавшись его, пошли демонстрировать, не знали, что это вызовет революцию по всей стране. В 91-м году ГКЧП тоже не знали, к чему приведет их выступление. Если еще вы готовы выслушать, кроме моего прогноза и мои пожелания, то я бы не хотела, чтобы у нас так случилось. Я бы хотела, чтобы у нас мирными требованиями на митингах и всеми другими возможными средствами выраженными мы добились того, чтобы у нас были честные выборы, реальные выборы, а не их имитация. И чтобы мы могли определять персональный состав наших властных органов не выходами на площадь, как в Тунисе и в Ираке, а как в демократических странах путем выборов.
Это была председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В конце прошлой недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии. Согласно документу, главе Ливии и членам его семьи запрещен въезд на территорию иностранных государств. Ливия также не сможет покупать и продавать оружие. Сегодня Совет ООН по правам человека обсуждает ситуацию в Ливии. По оценкам Международного уголовного суда, в ходе столкновений в Ливии за 10 дней погибли около 2000 человек. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он был недавно освобожден, активно применяются пытки. На севере Ливии у города Эс-Завия идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Ситуацию в Ливии обсуждает сегодня Совет ООН по правам человека. В пятницу Ливия была исключена из Совета в связи с репрессиями властей против оппозиции. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой допрошен второй свидетель. Оба утверждали, что видели подсудимого Никиту Тихонова рядом с местом преступления. Подробнее об этом в этом часе программы «Время свободы». Суд в Туапсе приговорил к лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона акции экологов около дачи губернатора Краснодарского края. В Египте Генеральная прокуратура запретила бывшему президенту страны Хосни Мубараку и членам его семьи выезжать за границу. Распоряжением прокуратуры замораживаются банковские счета, принадлежащие семье Мубарака. В столице Бахрейна Манаме протестующие заблокировали вход в здание Верхней палаты Национальной ассамблеи, что привело к временному прекращению ее работы. Президент Дмитрий Медведев поручил правительству со следующего года ввести в России универсальную электронную карту гражданина. В Ирландии правоцентристская партия Fine Gael, победившая на парламентских выборах, ведет переговоры о создании правящей коалиции. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, видеокомментариями и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете. Адрес свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, который подготовил сегодня мой коллега Игорь Померанцев.
Американская газета «Нью-Йорк Таймс» дает оценку событиям и прогнозирует их ход. Я приведу несколько цитат. В отличие от Египта или Туниса, в Ливии нет парламента, нет профсоюзов, нет политических партий, нет гражданского общества, нет неправительственных организаций. Худший сценарий – это возникновение в Ливии провального государства типа Афганистана или Сомали. Тогда возникшим хаосом сможет воспользоваться Аль-Каида или другая радикальная группировка. Но есть и другие силы, которые могут заполнить вакуум власти, включая влиятельные племена, либо оппозиционная коалиция, доминирующая на востоке страны и сжимающая кольцо вокруг Триполи. Пессимисты считают, что пока что оппозицию объединяет ненависть к Каддафи, и что после его свержения начнется ожесточенная охота на ведьм. В прошлом полковник Каддафи сознательно натравлял племена друг на друга, и даже сейчас он занимается тем же. Некоторые ливийские интеллектуалы, включая эмигрантов, надеются, что в итоге можно будет восстановить плюралистические основы государства, предусмотренные Конституцией 1951 года.
Игорь, а «Нью-Йорк Таймс» называет, помимо Аль-Каиды, экстремистские группировки, нацеленные на захват власти?
Да, это прежде всего ливийская исламистская боевая группировка, в состав которой входят ветераны, воевавшие в Афганистане с советскими войсками. Еще есть филиал Аль-Каиды, так называемый «Исламский Магриб», и эти группировки могут добиться больших успехов, чем радикалы в Египте. При этом «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что в Ливии пользуется влиянием суфизм, мистическое течение в исламе, и он противостоит мусульманскому экстремизму, в частности, салафизму. Есть в Ливии и группировка братьев-мусульман. Она поддерживает отношения со своими единомышленниками в Египте и Алжире, но это скорее умеренное движение. Газета подчеркивает, что большинство ливийцев – сунниты, и поэтому ливийская версия ислама сравнительно умеренная.
Игорь, вы упомянули ливийских интеллектуалов, живущих у себя дома или в эмиграции. А они как-то высказываются сами в западной прессе?
Да, у них часто берут интервью BBC, CNN. В британской газете «Guardian» опубликован комментарий ливийского писателя-политэмигранта Махмуда Аль-Наку. Я приведу выдержки из этого материала. Ливийцы понимают, что точка возврата позади. Либо они свергнут Каддафи, либо они погибнут. Соратники Каддафи дезертируют. Сотни тысяч ливийцев учились и жили в Америке, Великобритании, Западной Европе. Прогноз прихода к власти экстремистов совершенно не обоснован. Да, ислам – наша вера, но нам чужды насилие и экстремизм. Приказы Каддафи выполняют наемники. Цель ливийцев – создание турецкой модели. Запад должен приветствовать поворот к демократии. Это был комментарий ливийского писателя-политэмигранта Махмуда Аль-Наку, опубликованный в британской газете «Guardian».
Игорь, есть ли так называемые русские темы?
Да, я выбрал публикации в американском журнале New York Review of Books. Это эссе историка Тимоти Снайдера, автора книги «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталином». Это эссе называется «Гитлер против Сталина. Кто убил больше?» Цитирую. «До начала Второй мировой войны сталинский режим был куда жесточе гитлеровского. Нацисты приступили к массовому уничтожению людей после подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году и совместного вторжения в Польшу, Германии и СССР. В СССР уничтожение людей осуществлялось в основном в мирное время. Германия же несет ответственность за войну и убийство гражданских лиц в ходе войны и чисто красового характера. Немецкая оккупация была самой кровавой в истории человечества. Германия намеренно уничтожила 11 миллионов гражданских лиц. В годы правления Сталина, соответственно, число убитых составило от 6 до 9 миллионов. Правда, нам еще предстоит поработать с архивами. Сталин стал нашим союзником под занавес эпохи его кровавых злодеяний. Западная Германия стала нашим союзником спустя несколько лет после Холокоста. Неудивительно, что в таких обстоятельствах мы искали компромисс в оценке Гитлера и Сталина, которые, в общем, стоили друг друга.
Напомню о некоторых материалах в свежих западных изданиях я беседовал с моим коллегой Игорем Померанцевым. Мы продолжаем «Время свободы». Международный уголовный суд сегодня объявил о начале предварительного расследования возможных преступлений против человечности в ходе массовых беспорядков в Ливии. Противники режима Муаммара Каддафи до сих пор пытаются удержать контроль над городом Эс-Завия в 50 километрах к западу от Триполи. Сама столица Ливии удерживается сторонниками Каддафи. В воскресенье там состоялась очередная манифестация в поддержку нынешнего ливийского лидера. Еще один интересный штрих. За последние несколько дней Украина эвакуировала из Ливии около 400 своих соотечественников. Среди прибывших накануне из Триполи на родину была и украинская медсестра ливийского диктатора Галина Колотницкая, получившая известность после публикаций WikiLeaks. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
38-летняя Галина Колотницкая прилетела в Киев спецрейсом из Триполи рано утром в минувшее воскресенье вместе с другими эвакуированными из Ливии украинцами. Теперь двор пятиэтажного дома в городе Бровары под Киевом, где живет украинская медсестра Каддафи, оккупирован тележурналистами и папарацци. Колотницкая категорически отказывается общаться с прессой. У ее дома появились даже добровольные охранники, не допускающие к подъезду журналистов. Известно, что Колотницкая выехала на заработки в Ливию 9 лет назад и работала сначала в одной из больниц, а затем ее приняли в медицинскую службу Каддафи. С тех пор украинка была постоянно рядом с полковником. В минувшем году на сайте WikiLeaks появилась публикация, из которой следовало, что у Каддафи и украинской медсестры были романтические отношения. Родственники Колотницкой называют эти утверждения клеветой, заявляя, что как бы ни развивались дальнейшие события в Ливии, Галина туда никогда не вернется. Между тем, Украина продолжает эвакуацию своих граждан из охваченной беспорядками североафриканской страны. Начиная с 23 февраля, на самолетах Ливию покинули почти 400 из 3000 украинцев. Как отмечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, дороги к Триполи блокированы повстанцами, поэтому многие украинцы не могут добраться до единственного работающего аэропорта.
Ключевой проблемой является именно отсутствие безопасности именно во время транспортировки, поскольку украинское посольство не может обеспечить такую транспортировку и предлагает украинцам на свой страх и риск добираться до столицы.
Среди остающихся в Ливии граждан Украины – это преимущественно инженеры, работающие на нефтяных месторождениях, и медики, продолжает Игорь Семиволос.
В ряде случаев украинские медики как раз оказались сейчас единственными, кто реально оказывает помощь раненым в результате этой гражданской войны, поскольку многие другие врачи, медицинский персонал просто элементарно разбежались. И это тоже, в общем, как бы фактор, который ограничивает возможности для передвижения наших людей. И вполне вероятно, что далеко не всегда они оказывают эту помощь добровольно. Иногда это бывает по требованию одной из сторон конфликта.
Как подчеркивают эксперты, существуют и экономические причины, по которым украинцы отказываются от эвакуации. Многие специалисты, задействованные в нефтяной отрасли Ливии, убеждены, что на родине они не смогут найти работу. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Московском городском суде продолжается рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они стали жертвами заказного убийства 2 с лишним года назад, 19 января. По версии следствия, убийство адвоката было совершено из националистических побуждений. Маркелова знали как защитника антифашистов. Начинающая журналистка Анастасия Бабурова, стажерка из «Новой газеты», погибла как свидетельница нападения. Слушания по этому делу проходят с участием присяжных. И за ними следит моя коллега Марьяна Тарачешникова, с которой мы сейчас беседуем в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Что сегодня происходило в Московском городском суде?
Здравствуйте, Александр. Пожалуй, наиболее ярким событием сегодняшнего судебного заседания стало заявление основного фигуранта дела об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, который заявил, что сознательно оклеветал себя, признавшись в совершении преступления, которого на самом деле он не совершал. Это были слова Никиты Тихонова. Он сказал, что взял на себя вину для того, чтобы освободили его гражданскую жену Евгению Хасис, которая также была задержана по подозрению в причастности к совершению убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и вот теперь делят вместе с Никитой Тихоновым скамью подсудимых. Тихонов заявил соответствующее ходатайство и просил, чтобы председательствующий в процессе признал недопустимым доказательством первоначальные признания в совершении убийства. Кроме всего прочего, он отметил, что адвокат, который защищал его, Тихонова, на первых порах, ввел его в заблуждение, пообещав, что таким образом можно будет добиться освобождения Хасис. А помимо этого, сегодня в суде это обсуждение проходило без участия присяжных. С присяжными же допрашивали второго свидетеля, очевидца преступления, совершенного 19 января 2009 года на улице Причистенко в Москве. Это была Лариса Ермакова, которая видела, как Никита Тихонов скрывался с места совершения преступления. Она не видела непосредственно момента убийства, но слышала какие-то хлопки и потом видела обгонявшего себя Никиту Тихонова. Его-то она и опознала. Однако адвокаты Тихонова категорически протестовали против ее сегодняшних показаний, заявляя о том, что во время предварительного следствия свидетельница совершенно иначе описывала преступника.
В рамках производства этого допроса сторона защиты была грубо ограничена председательствующим в праве задавать вопросы свидетелю, вопросы, которые прямо относились к существу дела, в частности, вопросы о внешности преступника, которую видел, якобы видел этот свидетель на месте преступления. Я это трактую как попытку скрыть от участников процесса факт того, что данный свидетель дает искаженное в угоду обвинению показания. Потому что, исходя из протоколов допроса этого свидетеля, которые были оформлены в январе месяце 2009 года, этот свидетель описывал человека совершенно другими приметами, нежели подсудимый Тихонов. Как этот свидетель в последующем, через год, опознал Тихонова, это вопрос нужно адресовать следователю.
Сказал адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев. Вообще же можно наблюдать сейчас в суде чуть ли не открытое противостояние между стороной защиты и председательствующим в процессе. Адвокаты идут очень часто на конфликт с председательствующим и, в принципе, не очень довольны тем, как он ведет процесс. Судья же, напротив, старается всячески оберегать уши свидетелей от того, чтобы до них не дошли сведения, связанные с какими-то процессуальными моментами, не имеющими обстоятельства к отношения к фактическим обстоятельствам дела. Тем не менее, самими присяжными адвокаты Никиты Тихонова и Евгении Хасис довольны. Вот что говорил по этому поводу Александр Васильев.
Я, например, очень положительно оцениваю работу присяжных по этому делу, поскольку они практически с самого начала, с первого же заседания, включились в работу, активно включились. Они производят записи, задают вопросы через председательствующего участникам процесса. Это, в общем-то, внушает надежду на то, что присяжные действительно ставят перед собой цель объективно, всесторонне оценить те доказательства, которые им предъявляются, и принять по делу независимое, грамотное, справедливое решение.
Ну а разбираться дальше в этом деле присяжным предстоит завтра. Александр.
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что за тем, как сегодня проходило слушание в Московском городском суде по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бавуровой, следила Марьяна Тарачешникова. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов обжаловали решение Савеловского суда Москвы, отклонившего их иск к премьер-министру России Владимиру Путину. Бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он был недавно освобожден, активно применяются пытки. Суд в Туапсе приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона акции экологов около дачи губернатора Краснодара. Края. Европейский Союз решил ввести санкции против режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Запрещаются поставки оружия в Ливию, выезд за границу родственников Каддафи, замораживаются их банковские счета. В самой Ливии продолжаются бои между сторонниками Муаммара Каддафи и оппозицией. В Египте Генеральная прокуратура запретила бывшему президенту страны Хосни Мубараку и членам его семьи выезжать за границу. В столице Бахрейна Манаме протестующие заблокировали вход в здание Верхней палаты Национальной ассамблеи, что привело к временному прекращению ее работы. Дмитрий Медведев поручил правительству со следующего года ввести в России универсальную электронную карту гражданина. В Париже сегодня объявлено о смерти Анни Жирардо, знаменитой французской актрисы театра и кино. Она была обладательницей наград многих мировых кинофестивалей. В Афганистане сегодня погибли четверо военнослужащих международной коалиции. В Ирландии правоцентристская партия Fine Gael, победившая на парламентских выборах, ведет переговоры о создании правящей коалиции. Предприятия Федерального космического агентства России сорвали планы по созданию новых космических аппаратов, заявил сегодня вице-премьер Сергей Иванов, выступая на коллегии Роскосмоса. Продолжим программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий итогового выпуска «Времени свободы» Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Две главных темы программы. В Ливии сформировано оппозиционное временное правительство. Противостояние сторонников и противников режима Муаммара Каддафи продолжается. Может ли это противостояние расколоть страну? Мнение экспертов «Радио Свобода». В Нальчике продолжается поиск совершивших нападение на город боевиков. Почему именно Кабардино-Балкария стала новой мишенью вооруженного подполья на Северном Кавказе? Поговорим об этом. И вот, в частности, на эту тему я беседовал с журналистом и политологом из Нальчика Исламом Текушевым. Он главный редактор интернет-сайта «Caucasus Times». Сейчас сразу в трех районах Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции. Причина обострения обстановки, как считают многие обозреватели, это проблема межклановых отношений и вопросы передела собственности в республике. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Очень много сил сегодня заинтересовано в дестабилизации обстановки в республике. Абсолютно точно, что в этом замешаны криминальные кланы, которые делятся по этническому принципу. Это кланы, которые контролировали уже при прежнем президенте Валерии Кокова целые отрасли. Это при Эльбрусе, вокруг которого сегодня разворачивается вот основная финансовая война, и нефтяной комплекс. Если обратиться к идеологии джихадистского движения, которое при Анзоре Астемирове, это был вот первый лидер кабардино-балкарского подполья, этот человек был образован теологом, главным идеологом Имарата Кавказ. После его смерти подполье возглавил Асхер Джапуев, это человек, который является уроженцем Прильбрусского района. Ну, это балкарец по национальности, и сегодня костяк основной этого подполья составляют жители вот этих горных районов.
У кого командные позиции в Кабардино-Балкарии?
При Кокове сложилась определенная система. Кабардинцы получали ключевые руководящие посты, начиная от президентского кресла, заканчивая всеми министерскими портфелями, кроме социального блока. Балкарцы взамен получали полностью контроль над туристическим бизнесом. Каждый клан, кабардинский, балкарский, они знали свое место при Кокове, они знали, кому платить. То есть пришел Каноков, абсолютно не связанный с этими элитами, не имевший бизнес в республике, абсолютно человек со стороны. Он начал реструктуризацию собственности в республике. Криминал, который сегодня представлен ваххабитскими этими джамаатами, ячейками, он подключился уже после смерти Анзора Астемирова. Это был своего рода фанатик. Человек, который сегодня возглавил подполье, по его почерку, по объектам, на которые он нападает, можно сегодня открыто сказать, что, конечно, эта религиозная составляющая абсолютно не является сегодня главной. То, что экономические объекты подрываются, все действия их направлены на подрыв авторитета Конокова. Сегодня Коноков абсолютно не имеет никакой спойки с МВД, с ФСБ. Второй, он лишился поддержки со стороны общественных организаций. Он оказался в ситуации, когда попал в капкан. Следствием, скорее всего, может быть, что республике назначат военного или силовика.
Северокавказский журналист Ислам Текушев о ситуации в Кабардино-Балкарии, об этой и других актуальных темах дня в эфире в 20.07 в итоговом выпуске «Времени свободы». Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и ведет Андрей Шары. Продолжим программу. Конституционный суд России в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона о введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. Это решение, которое будет принято Конституционным судом, повлияет на судьбу тысяч российских семей, которые живут в общежитиях, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Запрос в Конституционный суд подали жители города Химки Московской области Александр и Екатерина Епанечниковы, инженеры предприятия «Энергомаш», получившие в 2006 году 12-метровую комнату в ведомственном семейном общежитии. В 2009 году оно было передано в муниципальную собственность, но местная администрация не заключила с семьей договор социального найма, считая, что Епанечниковы имели бы на это право только в том случае, если бы их общежитие было передано в муниципальную собственность до вступления в действие жилищного кодекса, то есть до 1 марта 2005 года. Если мнение химкинской администрации возобладает, семья окажется на улице, говорит Александр Епанечников.
Суд первой инстанции города Химки признал и законность вселения, и законность договора, который заключен с НПО «Энергомашем», и вынес положительное решение. Отмена произошла в Мособлсуде. Судья Вуколова. Тут возникает парадоксальный момент. Это же Вуколова. Следующее дело точно такое же. Вселены после 1 марта 2005 года семья, она с решение другое. Отправляет на доследование в Химкинский городской суд это дело. Идет третье дело, другая семья, которая вселена вместе с нами в октябре 2006 года. Она выносит положительное решение. Один и тот же судья, как у ноги встал, так и выносит решение. Мы эти документы передали в Конституционный суд.
Почти все участники обсуждения на заседании Конституционного суда, кроме представителя Госдумы, встали на сторону заявителей. Говорит представитель Совета Федерации Елена Виноградова.
Мы не видим оснований сомневаться в том толковании закона, в данном случае, который мог быть осуществлен в пользу заявителей. В прошедшем времени определены правовой статус вот этих мест, ну вот общежитий в данном случае, в которых лица ранее проживали. На них должен распространяться договор социального найма, ну, с возможностью последующей приватизации. Ну, конечно, если они вселены незаконно, то возникает вопрос, по чьей вине и масса других. То есть это некая оттянутость во времени принятия решения.
Ситуация вызывает у Александра Епанечникова, ценного работника оборонного предприятия, горечь.
Я могу только сожалеть, что специалисты, которые работают на заводе и выпускают современную технику, получают такие зарплаты, что они не могут и нескольких квадратных метров купить жилья, чтобы нормально проживать.
Когда Епанечниковы проиграли дело, химкинская администрация начала подавать встречные иски, чтобы выселить и другие семьи, ранее выигравшие суды. От решения Конституционного суда зависят судьбы более 200 семей в общежитии «Энергомаша», а также судьбы тысяч семей, которые живут в общежитиях по всей России и боятся в любую минуту оказаться на улице. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовила наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают символы Олимпиады 2014 года, которая пройдет в России. И хотя символы выбирали телезрители, блогеры сомневаются, что процедуру можно считать демократической, пишет пользователь-наблюдатель.
Обещали честные, свободные, демократические, открытые всенародные выборы талисмана в прямом эфире Первого канала. И народ повелся и попер. С огромным удовольствием слал смс-очки по рубль 44 за штуку. Но вдруг посреди голосования Путин заявил, что ему нравится леопард. И пошло-поехало. Подтасовки, мухлёж, фальсификации. В результате леопард победил. У леопарда первое место. Даже в такой мелочи не могут ни обмануть и ни украсть. Больше миллиона смс отправили доверчивые россияне. Напоминаю, что каждая смс стоила рубль 44 без НДС. Не кисло так ребята наварились. Полтора лимона на час эфира. МММ отдыхает.
Однако дело не только в процедуре. Леопард, медвежонок и заяц показались симпатичными явному меньшинству. Писательница Татьяна Толстая делится впечатлениями в своем блоге.
Боже, какие гнусные талисманы выбраны для Олимпиады. Особенно отвратителен леопард. Пакостный, покрытый черными прыщами на бессильных жиденьких ножках с рекламным выражением лица. А ведь сейчас партия жуликов и воров, обрадовавшись верховному благословению, со всех ног бросится клеить эту тварь на все поверхности, пихать ее нам в морду на улицах, в магазинах, вертеть в телевизоре. На сумочки наклеят, на пакетики. Детям будут совать в виде мягкой игрушки. На всех кассовых аппаратах оно будет сидеть, свесив ножки. А для инвалидов – лучик и снежинка. Символизируют костыли и колеса, как я понимаю. Упс, подсознание проболталось. А вы думали, им пандусы построят? Запереться в квартире, а окна заклеить черной бумагой. С двух сторон.
Пользователь «Эль Камбио» предлагает свою интерпретацию символов.
Лучик и снежинка, я так понимаю, символизируют оттепель и заморозки. Они же модернизация и стабильность. А кролик его, как известно, разводят. В общем, все хорошо и правильно с символикой Российской Олимпиады. Не понимаю всеобщего возмущения. Следует также отметить, что лучик и снежинка, то есть модернизация и стабильность, символизируют мероприятия для инвалидов. Соревнования для реальных пацанов покровительствуют куда более откровенные медведь и леопард. Дополнительной расшифровки, надеюсь, не требуется. Это тоже, конечно, глубоко символично.
Ближний Восток остается важнейшей темой англоязычной благосферы. К уже привычным рассуждениям о Египте и Ливии добавились публикации о Бахрейне, где разгорается борьба между суннитским королевским домом и населяющим страну шиитским большинством. Однако, как поясняет блогер портала Foreign Policy Мохаммед Аюб, напряженность вызвана отнюдь не религиозными причинами. Проблема имеет политический характер. На протяжении многих лет монархия пытается предотвратить появление в стране какой-либо общественной жизни.
Все монархии Персидского залива являются в той или иной степени государствами рантье. Эти режимы считают природные ресурсы семейной собственностью и не слишком различают личное и национальное богатство. Они давно пользуются этим, чтобы купить лояльность подданных, большая часть которых пребывала до последнего времени в политической апатии. То есть ставят с ног на голову знаменитую максиму «нет налогам без представительства». Налогов нет, а следовательно нет нужды и в представительских институтах. В Бахрейне и Кувейте наблюдалось некоторое заигрывание с идеей представительства, но когда такие институции формировали, их лишали малейшего контроля над исполнительной властью, где едва ли не все посты занимают члены правящих семей.
Новому международному беспорядку, вызванному кризисом в Ливии, посвящен пост Салмана Шейха, бывшего советника бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Шейх убежден в важности международных деклараций по ливийскому вопросу.
Многие недоумевают, как может международное сообщество повлиять на ситуацию в Ливии, не прибегая к массированной военной интервенции. Ливийцам иностранное вторжение не нужно. Это их борьба, и они готовы на любые жертвы, чтобы одержать в ней победу. Однако быстрая международная реакция может оказаться решающим фактором для изменения соотношения сил в пользу антиправительственных формирований. В частности, сделанные на международном уровне заявления могут вызвать новую волну отставок в правительстве и привести к тому, что члены армейского руководства будут переходить на сторону повстанцев вместе с уверенными им военными подразделениями.
Тем временем в Британии озабочены будущим. Что должен делать Запад, когда на Ближнем Востоке установятся новые правительства? Спрашивает Род Лидл в блоге на сайте еженедельника «Spectator». И ответ его явно противоречит универсалистскому пониманию демократии и прав человека, которое исповедуют в ООН.
Мы будем неправы, что бы мы ни сделали. Мы пытались построить отношения с Тунисом, Бахрейном, Саудовской Аравией, с Мубараком и даже, о ужас, с Каддафи, прекрасно понимая, что все они в той или иной мере коррумпированные деспоты. Теперь, когда часть этих тиранов свергли, Запад обвиняют в том, что он их поддерживал. Да, Запад действительно пытался вступить в отношения со всеми кровожадными режимами на Ближнем Востоке, с исламистами, баасистами и даже с фашистующими хамасовцами. Но единственная альтернатива – вообще не вступать в отношения с этими гадами, что, конечно же, инфантильные левые комментаторы назовут унижением для этих стран. Но если не прибегать к оккупации, никакое правительство на Ближнем Востоке, за исключением, возможно, Израиля, хотя и к ним у меня есть пара вопросов, даже отдаленно не будет напоминать демократию в том смысле, в каком мы ее понимаем.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов обжаловали решение Савеловского суда Москвы, отклонившего их иск к премьер-министру России Владимиру Путину. Бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он был недавно освобожден, активно применяются пытки. Суд в Туапсе приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона экологов около дачи губернатора Краснодарского края. Европейский Союз решил ввести санкции против режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В Ливии продолжаются бои между сторонниками Каддафи и оппозиционерами. В Египте Генеральная прокуратура запретила бывшему президенту страны Хосни Мубараку и членам его семьи выезжать за границу. В столице Бахрейна Манаме протестующие заблокировали вход в здание Верхней палаты Национальной ассамблеи. В Париже сегодня объявлено о смерти Ани Жерардо, знаменитой французской актрисы театра и кино.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Художник Борис Жутовский. От Хрущева до Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Писатель Анатолий Рясов. О закате Джамахирии.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. С днем депортации защитниками Отечества.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня истекает определенный правительством России срок, в течение которого работающие в стране автомобильные компании должны представить заявки на соглашение о создании новых или реорганизации уже имеющихся автосборочных производств на более жестких для себя условиях, так называемой промышленной сборки. Взамен они получают таможенные льготы на ввоз в Россию автомобильных комплектующих. Именно такие соглашения фактически перекроили в последние годы российский автопром, и теперь все еще свободные его мощности оказались на расхват. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Каждый третий легковой автомобиль, производимый в России, выпускается на производстве, открытом зарубежной автомобильной компанией, отмечал премьер-министр Владимир Путин на отраслевом совещании в конце сентября прошлого года. А каждый четвертый легковой автомобиль производится в России в рамках соглашений о промышленной сборке, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина совсем недавно, в начале февраля. Практика таких соглашений существует в России уже 5 лет, и за это время, по словам министра, их было заключено с зарубежными автопроизводителями 27, из которых 17 действуют и до сих пор. Зарубежные компании, которые уже выпускают в России свои автомобили на условиях промышленной сборки, сами решают, продолжать ли им работать на условиях, предусматриваемых прежними соглашениями, которые остаются в силе на весь предусмотренный срок их действия, или перезаключить соглашение на новых, но более жестких условиях, напоминает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков. И только за последние 1.5 недели было объявлено сразу о 2 новых крупных совместных автомобильных проектах – американской компании Ford и российской Solers, а также немецкой Volkswagen и российской группы ГАЗ. При этом и Ford, и Volkswagen уже имеют в России собственные сборочные заводы. Однако их нынешние мощности – 120-150 тысяч машин в год – как минимум вдвое меньше требуемых теперь для соглашений о промсборке. Отсюда и необходимость поиска российского партнера, у которого еще остаются собственные свободные мощности. Андрей Рожков.
Я думаю, что повышенный спрос на мощности российских автомобильных заводов обусловлен именно тем, что иностранные компании не готовы сейчас инвестировать в расширение производства, увеличивая его в большинстве случаев практически в 2 раза, со 150 тысяч автомобилей в год до 300 тысяч, не имея прозрачного прогноза роста российского рынка и возможности этими же компаниями увеличить свое производство до требуемых 300 тысяч. В любом случае, сейчас для зарубежного партнера дешевле будет именно найти российского автопроизводителя с недозагруженными мощностями по производству легковых автомобилей либо легких коммерческих грузовиков и с этим партнером заключить предварительное соглашение и войти в новый режим промсборки.
4 года назад российская группа ГАЗ предприняла собственный проект. У американской Chrysler были куплены не только права на выпуск 2 легковых моделей, снимаемых тогда с производства, но и оборудование для организации выпуска на Горьковском автозаводе новой модели на их основе. Так появилась Volga Cyber. Однако на фоне уже расширявшейся тогда в России практики промышленной сборки зарубежных моделей проект оказался в итоге неудачным. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Выяснилось, что все мировые автоконцерны внимательно относятся к российскому автомобильному рынку. В силу больших темпов роста это
большой рынок, и иностранные концерны стали приходить сюда, строить свои заводы и предлагать самые последние модели, новинки, при этом максимально снижая цену, чтобы как можно больше расширить базу для покупки. Ошибки наших автопроизводителей, в частности группы ГАЗ, они думали, что будет по-другому, что вот они купят линию и начнут производить там иностранную машину, но которая сама по себе модель старая. Более того, еще и цена, которую они поставили на эту машину, была очень высокой, сопоставима с моделями хорошей современной иномарки. Вот и была ошибка. То есть иностранцы, которые сейчас представлены в России, они выпускают новые модели, они начинают очень быстро обновлять модельный ряд. Более того, развивается динамичный рынок бюджетных автомобилей. Здесь и Логан, и Поло, и Hyundai, и Solaris. Вот смотрите, какой уровень конкуренции. Поэтому стратегия производства иномарок, но старых, в России просто не пошла.
С 1 марта в Южной Корее торговая марка легковых автомобилей Daewoo, хорошо известная во многих странах, официально прекращает существование. Ей на смену приходит марка Chevrolet. В принципе, для автомобильного рынка отдельной страны, где есть собственный автопром, сколь принципиальным оказывается сохранение именно национальных марок, как, например, Лада в России. Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, для рынка принципиальное значение имеет не название автомобиля, а что он себя представляет, то есть какими потребительскими характеристиками он обладает и при этом сколько он стоит. Я думаю, что такой формулы придерживается большинство потребителей не только в России, но и во всем мире. На мой взгляд, идея национальной марки вряд ли применима, поскольку в случае неконкурентоспособного автомобиля интерес к этой марке так или иначе сойдет на нет, и естественным путем эта марка уйдет с рынка. Поэтому при нормальном рынке за потребителей должны конкурировать сильные марки, вне зависимости, зарубежные ли это марки, либо национальные марки.
28 февраля истекает определенный правительством России срок, в течение которого работающие автомобильные компании должны представить заявки на соглашение о промышленной сборке уже на более жестких для них условиях, чем прежние.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Завтра, 1 марта, в Москве, в помещении Международного общества «Мемориал» пройдет публичный семинар на тему «Перспективы гражданского общества и проблемы гражданской солидарности в России». Организатор мероприятия – аналитический центр Юрия Левады и в партнерстве с «Мемориалом». В семинаре будут участвовать социологи и другие эксперты, занимающиеся исследованиями гражданского общества в России, а также представители гражданских движений и организаций. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На семинаре состоится презентация исследования Левада-центра под названием «Стратегии гражданского общества». В последние месяцы социологи провели около 100 интервью с лидерами неправительственных организаций, объединений и инициатив в 6 крупных российских городах. О своих выводах рассказывает руководитель проекта Денис Волков.
Одновременно происходит разнонаправленный процесс. С одной стороны, да, мы видим усиление роли государства, иногда прямого давления на активистов. С другой стороны, появляются новые отрасли, новые возможности, с одной стороны, связанные с государством, как, например, появление общественных советов при различных ведомствах, но также происходит и расширение сферы, которая с государством не связана. Эти движения, эти организации строятся на движении снизу, на общественной активности, объединении людей вокруг различных проблем, различных интересов.
А на какие средства существуют некоммерческие организации, по вашим наблюдениям, в российских регионах?
Уже некоторое время, несколько лет, идет перестройка различных доступных источников финансирования. Ну, не обязательно это деньги, но те ресурсы, которые позволяют существовать организации сегодня более-менее автономно от государства. И здесь мы увидели, что этот кризис, связанный с уходом части иностранных фондов, усилением государственного финансирования, усилением также вертикали власти, оно обнажило несколько других проблем. Изменение источников финансирования, оно показало, что реальных институтов гражданских, которые бы опирались на население, на его нужды и на которые бы существовал спрос каких-то групп более-менее широких, они не были созданы за 90-е годы и за 2000-е тоже. И сейчас многие даже сильные организации, они говорят о том, что придется, наверное, эти структуры создавать теперь в таких вот сложных условиях для того, чтобы как-то более-менее построить какую-то независимую, опять же, от власти сферу. И с другой стороны, мы обнаружили то, что сегодня расширяется сфера, где возможно существовать и проводить какую-то деятельность на индивидуальные пожертвования. Расширяется количество тех людей, которые готовы поддержать ту или иную инициативу общественную, не обязательно деньгами, иногда своим временем, вещами, а часто даже и финансами.
Денис, вы ведь посетили несколько российских регионов. Скажите, где наиболее развита гражданская активность общественной организации?
Здесь важно то, что мы были не в регионах, а в крупных российских городах. Конечно, Москва, наверное, наиболее развита, но мы видим, что появляются в совершенно разных местах организации, похожие по тематике, похожие по своей структуре. Да, может быть, где-то больше, где-то меньше, но здесь очень часто зависит масштаб их работы, структурированность, оформленность от тех лидеров, которые стоят во главе. Да, может быть, например, в Калининграде или в Перми организации больше, но, например, в других городах, в Саратове или в Владивостоке, те или иные организации могут быть даже лучше, сложно сказать, богаче. Ну, то есть одинаковые формы, они появляются независимо от региона. И это позволяет нам говорить о какой-то тенденции, о каком-то все-таки явлении, что это не завязано на какой-то один город. Здесь важно, что это среда мегаполиса, среда крупного города, где плотное информационное пространство, где больше людей сидят в интернете, где больше плотнее связи между людьми. Вот здесь это скорее играет роль, нежели какое-то географическое положение.
Насколько сильно сегодня давление власти на неправительственные организации?
Действительно, мы обнаружили, что давление есть, и оно в совершенно разных формах может выражаться, и здесь многое зависит от того, идет ли деятельность организации вразрез с интересами даже не власти, а вразрез с интересами конкретного чиновника. Если организация бросает какой-то вызов общей линии руководства страны, там, Единой России, здесь может давление таких органов, как силовых каких-то структур, отдел Э очень активно себя проявляет, особенно в приграничных регионах. С другой стороны, может быть прямое и непрямое давление, допустим, через бизнес, через то, что бизнес достаточно робко себя чувствует, он боится поддерживать какие-то неодобренные инициативы.
Это был социолог Левада-центра Денис Волков. Семинар по проблемам гражданского общества в Мемориале открытый. В нем могут принять участие все желающие. Он состоится 1 марта в 19 часов.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет моя коллега Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его сегодня проведет Анна Качкаева, и в гостях у нас заместитель министра финансов России Сергей Старчак. Не пропустите. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас на руках были кадастровые документы о том, что здесь...
Если нам придется страдать от тирании, то мы начнем
борьбу. О том, что, возможно, отставка Эпсеева, Корчава...
Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц организации
У меня такое чувство, что моя карьера достигла...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.